У кого купил? У Татьяны Васильевны.
У какой Татьяны Васильевны?
А вот что в запрошлом году умерла под Болховым, то бишь под Карачевым, в девках, и замужем не бывало. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеновича. Она таки долгонько нами владела, годиков 20. Что ж, и ты и у нее был поваром? Сперва точно был поваром, а то и в Кофишенки попал. Кофишенк – слуга, на обязанности которого было подавать кофе к барскому столу.
Во что? В Кофишенке. А что это за должность такая?
А я не знаю, батюшка. При буфете состоял. И Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барня приказать изволила.
Твое настоящее имя Кузьма.
Кузьма, а?
И ты все время был Кофишенком.
Нет, не все время. Был и актером.
Неужели?
Как же, был.
На кияторе играл.
Барыня наша кияторе у себя завела.
Какие же ты роли занимал?
Чего изволитесь?
Что ты делал на театре?
А вы не знаете?
Вот меня возьмут и нарядят.
Я так и хожу, наряженный. Или стою, или сижу, как там придется.
Говорят, вот что говори. Я и говорю.
Раз слепого представлял.
Под каждую веку мне по горошине положили.
Ну, как же.
А потом чем был?
А потом опять в повара поступил.
За что же тебя в повара разжаловали?
А брат у меня сбежал.
Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
А в разных должностях состоял. Сперва в казачках.
Казачок – мальчик-слуга в барском доме.
Находился фалетером.
Фалетер, правильно, форейтер. При старинной езде цугом, то есть в несколько пар лошадей, запряженных гуськом, форейтер ехал верхом на одной из передних лошадей.
Был садовником, а то и доезжачим.
Доезжачий старший псарь, ведавший гончими собаками.
Доезжачим? И с собаками ездил?
Ездил и с собаками, да убился.
С лошади упал и лошадь зашиб.
Старый-то барин у нас был пристрогий, велел меня выпороть, да в учение отдать в Москву к сапожнику.
Как в учение? Да ты, чай, не ребенком в доезжачий попал?
Да лет этак мне было 20 слишком.
Какое ж тут учение в 20 лет?
Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал.
Да он, благо, скоро умер. Меня в деревню и вернули.
Когда ж ты поварскому-то мастерству обучился?
Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.
Да разве этому учатся? Стряпают же бабы.
Ну, промолвил я, видал ты, Кузьма, виды на своем веку. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?
А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели.
А то вот другого такого же, как я, старика Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальню барыня приказала поставить.
Грешно, говорит, даром хлеб есть.
А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком. Доложить обещался об нем барыне, напомнить.
Вот тебе и напомнил. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся. Есть у тебя семейство? Был женат?
Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница, царство ей небесное, никому не позволяла жениться. Сохрани Бог. Бывало, говорит, ведь живу я так в девках. Что за баловство? Чего им надо?
Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь?
Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то слава тебе, Господи. Много доволен. Продли Бог веку нашей госпоже.
Ермолай вернулся. «Справлена лодка», — произнес он сурово. «Ступай за шестом, ты».
Сычок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.
«Глупый человек, — промолвил он, когда тот ушел, — совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с, и все хвастался. Где же ему быть актером-с? Сами изволите рассудить-с. Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с.
Через четверть часа мы уже сидели на дощаннике сучка. Собак мы оставили в избе под надзором кучера Игудиила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки. Ермолай поместился спереди у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, срывались с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях. Выстрелы дружно раздавались вслед за ними. И весело было видеть, как эти кургузы и птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали. Легко подраненные ныряли, иные, убитые на повал, падали в такой густой маер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно. Я довольно плохо по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека с молоду, состоявшего на барской службе. Изредка кричал: «Вон, а! Вон еще утица!» И то и дело почесывал спину, не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная, белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами. Ясно отражаясь в воде, тростник шушукал кругом, пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощанник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал свои обязанности. Но к концу охоты, словно на прощание, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника. Как вдруг от сильного движения Ермолая, он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край. Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну. К счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем. Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходилось смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. «Тьфу ты, пропасть!» — пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты старый черт!» — прибавил он с сердцем, обращаясь к сучку. «Что это у тебя за лодка?» «Виноват!» — пролепетал старик. «Да и ты хорош!» — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. «Чего смотрел? Чего не черпал? Ты, ты!» Но Владимиру было уже не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся. Кругом в 10 шагах от нас росли тростники. Вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая. «А вот посмотрим. Не ночевать же здесь», — ответил он. «На, ты, держи ружье», — сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод», — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод. Взял у сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. «Да ты умеешь ли плавать?» — спросил я его. «Нет, не умею», — раздался его голос из-за тростника. «Но так утонет», — равнодушно заметил сучок, который прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. «И без всякой пользы пропадет-с», — жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликались с ним очень усердно, потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами, иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом, и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся. «Ну что? Был на берегу, брод нашел, пойдемте». Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним... Я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно. Так хорошо заметил он дорогу. лишь изредка покрикивая «Левей!» Тут направо колдобина или правей, тут налево завязнешь. Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну-ну-ну!» — грозно кричал на него Ермолай. И сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место. Но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели по мере возможности обсушенные в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер и Гудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно подчивал табаком сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал с остервенением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наше ружье. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая расчесанная волна. На селе раздавались песни.